мажорная часть из нашего подклада. Обычно минорные начинаем, но сегодня мажорная. 14 часов 8 минут, начинаем нашу программу. Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Алексей Владимирович Бородин, главный режиссер Российского академического молодежного театра. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте.
С премьерой поздравляю вас.
Спасибо.
С очень важной, этапной. Фу-фу-фу, надеемся, долгая жизнь будет у этого спектакля. Спектакль называется простенько «Нюрнберг». Спектакль создан на основе известного легендарного фильма Стэнли Крэмера и сценария Эбби Манна, который назывался, по-моему, «Суд над судьями».
Да.
Это такой подзаголовок, вы его, собственно, и сохранили. Да? Ну, об этом спектакле мы сегодня поговорим, и не только о нем, и, естественно, и о жизни и вне театра, и о театре вне жизни. Напомню нашим слушателям, что у вас сегодня есть, кстати, возможность не просто поучаствовать в нашей программе, традиционно задав вопрос на СМС, но еще и за самый интересный вопрос, мы определим победителей в конце передачи, вы получите билеты на премьерный спектакль «Нюрнберг», который, у меня есть тут три пары билетов, на две пары билетов на 27 ноября и одна пара билетов на 14 ноября. Вот сотрудники пресс-службы Театра Российского академического молодежного, они работают очень исправно, присылают нам регулярно билеты на розыгрыш, поэтому вот сегодня мы разыгрываем билеты именно на этот спектакль. Давайте начнем. Вопрос, наверное, простой и главный. Что вам было важно донести до зрителя, до аудитории этим спектаклем? Какую вашу главную вашу мысль?
Вы знаете, я думаю, что при всем, что, конечно, это такое произведение антифашистское и антинацистское, и такой мощный в этом смысле. И в фильме это очень сильно звучит, и в его сценарии Эбби Манна, и в киноповести, которую он написал потом по этому сценарию. Я просто думаю, что это очень важная часть. Но вторая часть всего этого дела – это вот понятие конформизма, который, мне кажется, сегодня чрезвычайно острая тема. И в этом сценарии это очень, очень сильно, вот этот сильный поворот там уже во второй части, когда становится понятным, что процессы эти, ну, так называемые малые процессы, да, после Большого Нюрнбергского процесса были вот эти малые процессы над судьями, над полицейскими, над промышленниками, над врачами.
Да. Над теми, кто вешал, а над теми, кто приговаривал в данном случае,
да. И процессы тут начали сворачивать, потому что в это время начинается холодная война с Советским Союзом, и, собственно говоря, надо как-то с нам, с немцами, которые вчера были врагами, надо становиться с ними по одну сторону. И вот идет давление очень сильное и на прокурора, и на судью, и, собственно говоря, выдержат ли они вот это давление, в этом весь вопрос. Вот это, знаете, когда здравый смысл должен победить, в конце концов, наши эмоции, нашу память. Все время уже другое, уже ситуация изменилась. Поэтому что-то надо на самом деле смотреть на что-то по-новому, так сказать. Вот, что заставляет прокурора в итоге идти все-таки на попятную. И судью, несмотря на то, что он совершенно оказывается в одиночестве, все-таки стоять и говорить свою последнюю фразу, которая очень важна здесь, что задача человека в том, чтобы оставаться самим собой, ну, мысли это, даже когда оставаться самим собой невозможно.
А тут еще важный, как мне кажется, момент. Вот, не знаю, то, что спектакль густонаселенный, там огромное количество действующих лиц, и почти вся труппа занята вот на спектакле. Все равно вот народа как такового, германского, это невозможно же его вот так вот такую массу показать в театре, да, средствами театральными. Но, тем не менее, вот это вот противопоставление мира обывателя и мира человека, который пытается себя позиционировать как человек ответственный, наследственного, да? Mm-hmm. Здесь, очень, мне кажется, тоже очень актуальная, актуальная вот история виду, и для сегодняшнего мира вообще, и для нашего мира в частности.
Да.
А вы когда задумывали этот спектакль, в каком году вообще это все произошло? Вот когда вы решили, что будете это ставить?
Вы знаете, это такая история интересная, поскольку, поставив, значит, трагедию Юджина Анила, значит, «Траур вот, Электры», я решил, что все, хватит уже этих трагедий на сцене, все, нужно поставить обязательно какую-то комедию.
А это мушкетеры-то были у вас?
Мушкетеры были, но тут нужно было мне самому выбрать, что я буду конкретно ставить. Мушкетеры, да, вот это прекрасно, замечательно. И я, значит, искал со страшной силой комедии, и даже нашел какую-то очень хорошую английскую комедию, «Конгрев» и «Любовь за любовь», мне страшно она понравилась, все даже как-то решение какое-то придумалось. И в какой-то момент, вот, знаете, как-то вдруг, как, знаете, надо правде в глаза посмотреть, что это ты себя обманываешь. Ты себя обманываешь, потому что все-таки вопрос, для чего существует театр, для чего зрительный зал наполняется, все-таки это главный вопрос, и мало что тебе хочется, надо понимать, что ты должен. И вот пришла в голову эта мысль. Это было, между прочим, 2 года назад. 2 года назад, когда, собственно говоря, не предвещались вот такие события, которые потом произошли.
Даже невозможно было себе представить, насколько он попадет вот в точку, в абсолютно болевую точку
сегодняшнюю. Болевую точку, да. Потому что, наверное, мне, естественно, как бы говорили мои окружающие меня люди, что, может быть, зачем, да, с какой стати. Но какая-то уверенность в том, что я прав, все усиливалось и усиливалось, и это нашло такую большую очередь. Поддержку среди и моих сотрудников, и среди актеров, которые, с которыми мы начали работать. И вот так вот мы и это все и сделали.
А когда начались все события украинские, у вас не было ощущения, что, может быть, отложить премьеру?
Нет, почему же, наоборот. Наоборот, казалось, что очень важно, чтобы мы не превращались в учреждение, которое уходит от каких-то важных вопросов, а которое идет навстречу им. Я думаю, что театр существует для этого, и в частности наш театр, который обращен к поколению новому, прежде всего, я думаю, что это очень важно.
А я хочу напомнить, что это не первый случай в Рамте, когда спектакль становится не просто фактом культурной жизни, а, как мне кажется, общественно значимым событием. Так было с «Берегом утопии», который благополучно, сколько лет уже идет?
Восьмой сезон
идет. Да. Огромный спектакль, посвященный истории России. И как бы такой предвестник революционных перемен. Это Том Стоппард. Я бы поставила бы этот ряд, конечно же, рок-н-ролл того же Тома Стоппарда. Это события 68-го года Чехословакии, которые завершаются 90-м годом, по-моему, 80-м. Бархатная революция Чехии. Да? И вот Нюрнберг. Такая потрясающая, актуальная вещь. Я просто хочу процитировать. Там много вещей, которые просто на аплодисменты. Я вот смотрела, по-моему, это был второй спектакль. Да. Мне кажется, что были моменты, когда люди просто были в шоке от совпадений. Поэтому я понимала, что должны быть аплодисменты, но их нет, потому что народ просто сидел, вжавшись в кресло. Сейчас. «Отечество в опасности». Выступим из тени. Вперед, вперед. Слово «вперед» – вот главный ключ к сердцу народа. И вот, Ваша честь, история показывает, каких успехов мы добились. Нельзя было даже представить себе то, чего мы достигли. И это соединение ненависти и силы в Гитлере, которые загипнотизировали Германию, зачаровали весь мир. Нам стало доступно все, в чем было отказано, пока мы оставались демократическим государством. Мир как будто сказал нам: «Придите и возьмите. Возьмите все. Возьмите Судеты. Возьмите Украинскую область, вооружите людей, а теперь берите Австрию целиком», ну и так далее. Я вот все время думаю, вот как-то такие слова, когда люди произносят со сцены сегодня, в 2014 году, они понимают, насколько это близко к тому, что происходит в нашей жизни?
Конечно, понимают. Я вообще думаю, что в театре люди вообще должны понимать, почему они сегодня произносят что-либо со сцены. Все-таки сцена, ну, в моем, по крайней мере, восприятии, это все-таки на самом деле, ну, кафедра, да, на самом деле место, откуда говорится слово, откуда несется та или иная эмоция. И поэтому Конечно, когда мы понимаем, что благими намерениями, собственно говоря, здесь был совершенно точно условлена дорога в ад, и это совершенно ясно, встанем с колен, хватит, мы сильное государство, мы должны быть... Это очень... Вы знаете, я думаю, что просто люди очень часто не думают о том, что в итоге произойдет. Понимаете, вот в эту перспективу, понимаете, того, что вот мы сейчас это скажем, а что будет дальше? Ну, уже о том, что вообще уроки некоторые, да, истории. Вообще, я думаю так, самый главный предмет, какой есть на белом свете, это история. Мне кажется, если ее изучать так серьезно, по-настоящему, то только тогда мы можем заниматься сегодняшним днем. Понимаете, вот уже там такое количество и таких важнейших, и таких актуальных, абсолютно актуальных для нас вопросов и решений, что можно было бы, мне кажется, очень многого избежать того, что приводит к катастрофе.
А как вы относитесь к введению единомыслия в России? Я имею в виду именно в контексте предмета под названием «История». Вот это вот разговор о единых учебниках, о единой концепции исторической.
Мне вообще непонятно, каким образом можно в людях, у которых есть, у каждого есть какое-то самостоятельное какое-то мышление, и который может самостоятельно решать какие-то вопросы, как можно вкладывать с самого начала какие-то единые понятия, кроме единых понятий, то, что мы знаем, не убей, не укради, вот эти вещи. А дальше, конечно, нужно обязательно давать людям простор внутри той или иной темы. Потому что если это все начинает быть таким заданным, и никак иначе, и ни налево, ни направо, то тогда, мне кажется, в итоге это может привести к такому отупению уже, понимаете, или когда люди на самом деле подчиняются, даже людям иногда нравится, когда им говорят, как надо на то или другое смотреть, нравится. Я знаю много таких людей, которые будут очень рады, если им скажут, наконец, даже нам иногда хочется, да пусть там кто-нибудь скажет, что нам надо дальше делать.
Да.
Понимаете, вот. А жизнь требует, она требовательная штука, мне кажется, вообще жить это... ответственно, по-моему. И поэтому нужно, конечно, приучать людей думать самостоятельно. И смотреть на какие-то вопросы, скажем, истории нашей, да, смотреть с разных точек зрения. Для того, чтобы прийти подлинно к тому, что будет истина для меня. Понимаете, что я буду понимать. Но никак не трактовка единая на все на свете. Понимаете?
А если говорить о неких предупредительных сигналах, вот какие предупреждения посылает ваш спектакль российскому обществу?
Я думаю, что мне хотелось бы, чтобы, и я уверен, что так и должно происходить, что ответственность людей за свои поступки. Невозможно сваливать ответственность на то, что, скажем, в данной конкретной ситуации, что законы, которые были введены, которые были подчинены нацистским идеям, которые изменились по сравнению с теми, которые были до того, когда Германия была демократическим государством, до прихода нацистов. И вот это, мне кажется, самое такое опасное и самое такое важное, мне кажется, что ли, месседж такой.
А я вам скажу еще, я некий тоже, конечно, ужас испытал от этого патриотического ража, в котором находилось немецкое общество вот в те годы, вот, о которых вспоминают герои, да, спектакля, это вот приход к власти Гитлера, да, и здесь какой-то есть эффект страшный. Я не очень понимаю, как это можно сформулировать, может, вы мне поможете. Вроде бы это все очень позитивное, любовь к родине, что может быть прекраснее чувство, да? Но в чем здесь, где эта граница, когда любовь к родине переходит в агрессию, в ненависть к другим?
Это об этом и речь. Об этом и речь. Каким образом это могло произойти? Это умнейшие люди, интеллектуально очень мощные, все те, которые потом... Дело в том, что ведь при приходе нацистов, при приходе приходе Гитлера очень сильно начало развиваться государство. Понимаете, это было в катастрофическом положении до их прихода. И вот эта идея, что давайте мы объединимся, давайте мы будем, мы нация, мы самая сильная нация. И все пошло, понимаете ли. И начала подниматься промышленность, начала подниматься экономика. Это колоссальное количество стран, это поддерживали практически все. Все поддерживают. Там говорится у нас в этом спектакле, и начинают там, не знаю, с Ватикана, понимаете?
Ну, кстати, да, там еще это тоже тема, которую я тоже хотела на эту тему успеть поговорить. Вот в этом монологе, по-моему, адвоката, да, защитника, да, да. Где он говорит, что судить нужно тогда весь мир. Это да. Вина за приход Гитлера к власти, эту вину разделяет весь мир, да, включая конечно. И Советский Союз за 1939 год, включая спорта, и да. Черчилля, включая Ватикан. Европейские страны, и Францию, да?
Да, 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 в этом все дело. И я думаю, что вот то, что постепенно люди начинают понимать, что мы поднялись, что мы поднимаемся, и что мы способны на очень многое, а потом, и повторяю вот то, что вы сейчас сказали, то, что мир на это отвлекается, какая сильная страна, и, может быть, вы нам поможете тоже двинуться куда-то. И вот это все привело к этому, к безумию, которое вот так медленными шагами, но двигалось, и потом уже пошло мощными рывками, понимаете ли, и все привело, и когда люди вдруг опомнились, понимаете ли, вот, предположим, ну, такая личность грандиозная, как Брехт, который, ну, чрезвычайно меня волнует просто как личность, понимаете, когда он один из первых это понял, и когда он рванул оттуда, ему удалось, к счастью, ему удалось тогда эмигрировать и вовремя уехать из Германии, таким образом, он себя спас, просто физически спас. И, кстати, тоже интересно, что потом уже в каком-то году, я сейчас не помню, уже, естественно, после войны, он приехал в Советский Союз. Он был коммунистом, и он мечтал о том, чтобы побывать в Советском Союзе, где строится, значит, новое общество. И вот этот его шок, это такая книга, вот прочтите, если вы не читали, или кто-нибудь, книга Льва Копелева, Брехт. Это потрясающая книга, где вот это все как для меня в свое время, я давно-давно ее прочел, у меня открылось. Это очень интересно. Он был потрясен тем, что такое вдруг, это культ личности, да.
Что построили такое, тут, да, во что перевоплотилась эта идея коммунистическая.
Да. Как бы идея прекрасная, в которую можно поверить, и можно пойти, во что она оборачивается при столкновении с реальной жизнью, и во что она воплощается. Так же, как и этот патриотизм, который возник в Германии, вот как раз в годы Гитлера, такой мощный патриотизм, когда люди совершенно не заметили, как они пришли к тому, что оказались в этой страшной ловушке. Причем, повторяю, там же герои, вот эти министры, которые там, министр юстиции, который был, да, какое-то время, вот, один из героев, этот Янинг, значит, как он попал туда, как он попал. И когда он, наконец, стал абсолютно осознавать, что же это такое, то тогда рождается следующая мысль, довольно страшная. Я должен оставаться на этом месте, потому что если я уйду, придет кто-то другой, который будет хуже меня. И это тоже очень опасная ловушка, понимаете ли, потому что и человек остается и подписывает смертные приговоры, и там к стерилизации, и там к чему угодно, ставит свои, так сказать, ну, последнюю подпись. Но одновременно с этим он помогал, там же за него заступились очень многие со всего мира люди, которым он помог вырваться из Германии и уехать и так далее. Но это же снимает ли это с него вину или не снимает?
А что вот делать,
вот вопрос.
Действительно?
Вот,
ну,
вопрос.
Вот что делать, если ты понимаешь, что ты служишь режиму, который преступен, да? Вот что, уходить, потерять работу, уезжать, вот что делать? Ведь это же снизу доверху и сверху донизу это все было пропитано. Да? Действительно, вот очень важно для наших слушателей, чтобы вы тоже понимали, что мы не говорим о тех людях, которые, ну, палачах, нацистских идеологах. Да, мы говорим обычно об обывателях, в конце концов.
Да, люди, да, которые живут.
Юристы, учителя, бухгалтеры, не знаю кто, коммерсанты, кто угодно.
Да, да.
Вот что делать.
Да, да. И вот эта вот ответственность человека перед самим собой, вот, ну, например, судьи. да, вот перед тем, перед законами, которые ввел Гитлер. Как вот он должен решать, если это никаким образом не соотносится с его понятием вообще права,
совести? Там начинается со свастики на мантии.
Да, да? Начинается со свастики на мантии. Как, надевать ее или как? Или значит, а тогда опасно, а тогда тебя сваливают, тогда ты вообще ни при чем, и тогда тебя раздавят. Сказать, вот все это вопросы, которые стоят перед каждым, и мне кажется, ставить их обязательно нужно.
Угу. И, кстати, еще один фильм вспомнила тоже на эту же тему. Он ближе как раз к миру искусства. Один из моих самых любимых фильмов — «Мефисто».
«Мефисто», конечно.
Да, это тоже в этом же пространстве, да. все эти темы находятся.
Да, кстати, сейчас будут ставить, по-моему, Адольф Шапиро будет ставить в МХАТе.
Да что
«Мефисто»,
вы?
Да, кто мне Рекламов сказал, что вот «Мефисто» хороший. Молодцы, прекрасная идея.
Молодцы. Mm-hmm. Вот все. Слава богу, что есть возможность ставить «Мефисто» в театре. Да.
Еще в
художественном театре. Я напомню, что в гостях у нас Алексей Бородин, главный режиссер Российского академического молодежного театра. И не забудьте, дорогие друзья, еще раз напомню, что на наш номер СМС +7 985 970 45 45 вы можете присылать вопросы к Алексею Владимировичу. И в конце программы у нас будет три победителя. Мы назовем тех, кто пойдет на спектакль «Нюрнберг» 27 ноября и 14 ноября. Ну, перед новостями вопрос к Алексею Владимировичу, как идея «Кабаре», как пришла в голову. Потому что здесь параллельно, да, все это разворачивается не в зале судебных заседаний, а, собственно, в пивной. Да? Да. Это тоже понятно почему. Но вот идея «Кабаре»...
Это была, знаете, идея такая, что в зале заседаний, в этом... Это ведь Станислав Бендиктов, художник наш замечательный, он взял за основу как раз буквальный зал, в котором судебный зал, в котором и устроен этот ресторан. Mm-hmm. Просто показалось, что вот судебный зал, который оборачивается рестораном, это такой образ сильный, интересный. И это пришло практически почти с самого начала. И, конечно, решило во многом весь спектакль. И я думаю, знаете, мне просто всегда кажется, я иду иногда, знаете, где-то бывают трудные дни, когда что-то случается, да, вот в мире там, да, где-то, ну, какая-то катастрофа. И ты идешь, особенно когда идешь летом, я хожу иногда пешком через Кузнецкий мост. И там так сейчас красиво, так здорово. И все эти рестораны, и все на улице открыто. И вот эта вот радость того, что люди могут вот
едят,
открыть,
пьют, смеются.
И радоваться. Угу. И, с одной стороны, вот эта радость. А с другой стороны, ты понимаешь, вообще, ребята, вы понимаете, что происходит в это же самое время. Угу. Это просто очень интересная тема.
Контрапункт это называется, да? Ну что, мы новости слушаем, потом возвращаемся в программу, и я обращусь обязательно к вашим вопросам, уважаемые слушатели.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу, продолжаем наш разговор с Алексеем Бородиным, главным режиссером Российского академического молодежного театра и постановщиком спектакля «Нюрнберг», который, собственно, явился поводом для нашей сегодняшней встречи. Я напомню нашим слушателям номер СМС +7 985 970 45 45. Вы можете прислать ваши вопросы. Если вы живете в Москве и хотите пойти на спектакль, то обязательно оставляйте номер своего телефона, потому что в конце передачи мы обязательно выберем троих победителей, которые зададут самые интересные вопросы нашему гостю. И вы получите приглашение на премьерные спектакли «Нюрнберга» 14 ноября и 27 ноября. Три пары билетов у нас есть. Перед тем, как вопросы слушателей вам предоставить, я хочу еще спросить про одну вещь. То, что я обнаружила на сайте, я этого не знала. Там есть такая акция, такая образовательная программа, сопровождающая премьеру «Нюрнберга». Что это такое?
Да, вы знаете, это вот следом за «Берегом утопии» называлась такая образовательная программа, серьезная. И, собственно говоря, это продолжается у нас практически всегда. Конечно, эта постановка, она дает возможность вот эту образовательную программу еще повернуть в сторону такую широкую довольно-таки. И поэтому это происходит у нас и в театре, это происходят эти лекции, которые приводят к тому, что в еврейском центре был просмотр фильма, после того, которого было очень интересное обсуждение, я туда ходил.
Нюрнбергский процесс,
да? Нюрнбергский процесс в фильме, и вот люди, которые видели спектакль, ну вот это раз. сравнении и так дальше, и так дальше. Не в сравнении качества, конечно, а в сравнении, ну просто взгляда на вещи. Вот. И в этих лекциях, в этих встречах, в этих дискуссиях принимает участие очень большое количество очень интересных людей. Во-первых, это и вузы, такие, ну, основные вузы, которые у нас здесь существуют. Очень хорошо, что это не только гуманитарии, но и ребята разных профессий. Это и ребята, которые еще учатся, может быть, в старших классах, и вообще зрители. Большое количество собирается на эти мероприятия. И,
а как туда попасть, между прочим?
Все на сайте.
То есть там билеты
продают?
А, там есть даже на какие-то мероприятия по билетам на спектакль можно прийти.
Может быть так, да. Билеты, конечно, не продаются на это все бесплатно, но записаться нужно обязательно, потому что там ограниченное количество мест в этих помещениях, в этих залах, где это происходит.
Вот сейчас я открою, просто я скажу, что там ближайшее, раз уж мы говорим, да, об этом, вот, Нюрнберг. Да, образовательная программа к спектаклю. Вот смотрите, что там есть, это я уже тоже нашей аудитории докладываю. В ближайшее... 5 ноября будет ближайшее мероприятие. Лекция «Образ тирана. Развенчание зла». Мария Штейнман из РГГУ. В 7 часов вечера. И 10 декабря лекция «Идеологическая борьба на советско-германском фронте в годы Великой Отечественной войны». А это дальше все продолжится в следующем году, да? То есть надо на сайте следить за этим?
Да, надо следить и в декабре, и в январе.
Молодцы. Ну что, я обращаюсь к вопросам наших слушателей. Смотрите, вопросы... на этот вопрос вы уже чуть-чуть ответили, но можно добавить что-то. Расскажите, пожалуйста, какое влияние на спектакль оказал фильм Стэнли Крэмера и фильм «Рома. Обыкновенный фашизм», спрашивает Гарик.
Знаете, очень большое влияние оказало на нас, на всех, и на меня, в частности, и фильм, который я видел давно, «Нюрнбергский процесс», я его после этого не пересматривал, вот до последнего времени, вот недавно было это обсуждение, и «Рома. Обыкновенный фашизм». Еще вот показалось, вы задали последний вопрос, вот когда задавали вопрос, откуда это
кабаре,
откуда возникла эта театральная идея, потому что театральная идея воплощения этого сценария, то как раз и показалось, что после обыкновенного фашизма буквально вот так публицистично говорить сейчас о тех вопросах, и в фильме, кстати, когда тогда было время, когда казалось, что слово сказанное уже действует, и оно уже вот непосредственно сейчас мне кажется, время изменилось, и необходимо было это отстранение, необходимо было вот некий взгляд, некий отход от буквальности того, что происходит. И поэтому это вот одно из таких, в этом смысле, может быть, какое-то влияние. А обыкновенный фашизм, это на нас, на всех, на наше поколение влияло чрезвычайным образом в свое время и оставило этот след, естественно, до сегодня.
Вопрос от Дмитрия из Екатеринбурга. Дмитрий всем нашим гостям задает этот вопрос, но я с ним согласна. Это вопрос актуальный, поэтому я каждый раз его тоже вместе с Дмитрием задаю. А что для вас означает понятие репутация? Как вам удается сохранить ее в нашу эпоху?
Репутация – это только честность, мне кажется, перед собой. Вообще держишь ответ только перед собой. Вот если перед собой и своими самыми близкими людьми ты тот, кто ты есть, то тогда все и будет. Это я абсолютно уверен.
Наташа задает вам вопрос. Герои пьесы «Нюрнберг» через 5 лет вышли на свободу, как и прогнозировал адвокат. А в вашем спектакле «Зло наказано»? На ваш взгляд, справедливости не существует в принципе?
Знаете, я такой человек оптимистичный, поэтому я не могу сказать, что не существует справедливости. Но все дело в том, что заостренно нужно было поставить вопрос. Да, он ничего не смог сделать, этот судья. Он, конечно, проиграл перед этот процесс. По существу проиграл, хоть и вынес это пожизненно. Но это его поступок, это его личный поступок. Но лично он сам перед собой, он остался тем, кем он был. Это не так легко. Это не так легко оставаться самим собой и говорить то, что ты думаешь на самом деле, когда все вокруг говорит противоположное. Вот это вот одна из тем таких важнейших.
А Сергей из Саратова пишет, получается, тогда и за приход Сталина отвечает весь мир?
И за приход Сталина отвечает весь мир, а как же иначе? А как же иначе? Точно так же, конечно. И в этом парадокс. К как мы можем сказать, что отвечает, я не знаю, колхозник из колхоза там такого-то отвечает за все за это, или какой-нибудь там человек, живущий где-то далеко. Да, конечно, конечно, отвечают все в итоге. Но парадокс в этом, понимаете, потому что, с одной стороны, мы никогда ни в чем не виноваты, понимаете, мы всегда зло настолько сильная вещь, и вот эта борьба добра и зла, это такой вечный вопрос, между, который люди проходят, и вера в то, что это добро обязательно победит, это хорошая вера, и хорошо было бы так, но надо знать, что оно не победит, и все равно быть на этих позициях. Вот мне кажется, это вообще тема, мне кажется, главная.
А что для вас является главной задачей театра, спрашивает Антон? Отражение сегодняшней жизни, духа времени или предсказание, предостережение, предчувствие будущих событий?
Вы знаете, я ведь живу сегодняшним днем, и через мои нервы проходит все, что происходит сейчас, в данный момент. И, конечно, я, что бы я ни делал, это всегда связано с тем, как я живу сегодня, с чем я живу сегодня. У меня нет такой задачи предостеречь мир, она слишком большая задача для того, чтобы я брал на себя такую ответственность. Но просто я могу поделиться тем, что меня сегодня беспокоит и очень тревожит. Вот, собственно говоря.
Ну, в этом смысле, конечно, искусство мир изменить не может, конечно, да, к сожалению. Конечно, иначе мы бы жили бы совсем в другом мире. И предотвратить катастрофу тоже не может.
Кто виноват? Кто виноват в том, что Сталин там был предположен, да? Кто виноват? Никто, а вместе с тем.
Но, я думаю, вот в чем миссия, да, вот театра, но действительно поставить вопрос перед человеком, каждым, конечно, человеком, сидящим в зале. Да. И дело даже не в том, что, да, виноваты, безусловно, и в приходе Сталина, и в приходе Гитлера, да и в приходе Путина, если мы этот ряд продолжим, потому что все наши недовольства его политикой, они, корни этого недовольства, они не сегодняшние, это было давно. Но тут вопрос, наверное, все-таки главный — принять эту вину на себя, да? Не отгораживаться от нее. В этом и есть, собственно, разница между гражданином, человеком, который принимает на себя ответственность за то, что все, что происходит в стране, и посетителем пивной. Да?
Вот это вот, я думаю, что во многом не актуальная сегодня для большинства людей тема. Вот эта гражданская некая позиция, которую занимает человек, она, чем она менее актуальна, тем она более важна.
А почему вы считаете, что они актуальны сегодня?
Ну, потому что большинство людей всегда соглашаются с тем, что происходит. Это же так всегда бывает. Это большинство людей вообще хотят, чтобы их не трогали. Понимаете? Или чтобы вообще все бы было так, вот как оно есть. Знаете, как часто говорят, да? Вот, ну, ведь что? Ну, а с другой стороны, это все ведь ничего. Угу. И все и нормально, все и хорошо. И поэтому это наиболее такая, ну, удобная, что ли, позиция. То, что мы называем гражданской позицией, это же связано не с тем, что мы будем просто-напросто будем всегда против чего-то или там что-то. Но просто мы должны понимать, что есть то, что происходит вокруг, и есть ты, который должен иметь к этому какое-то определенное очень отношение.
А вы, кстати, вот если опять говорить про сегодняшний день, что формулирует, каким образом формируется ваше отношение к действительности, к тем или иным событиям? Несмотря на то, что вы человек, который целую жизнь уже прожил, и большую часть жизни в советское время прожили, но тем не менее, там для вас же важный источник информации, или люди, которым вы доверяете, или чье-то мнение. Как вот это поле информационное вокруг вас формируется?
Вы знаете, я думаю, что я не допущу, чтобы мое мнение формировало то, что в подавляющем большинстве мы сейчас видим. Понимаете ли? Это просто, честно говоря, какой-то я в оторопи в некоторой, какая идет атака на меня конкретно, понимаете ли, стоит мне начать смотреть телевизор или что-то в этом роде. Понимаете? Потому что я останусь при своем мнении. Это требует некоторых усилий. Понимаете? Потому что каждый человек отдельная личность. Вот это вообще самое главное. Вот что такое вот ощущение свободных людей, да, свободного человека? Только одно. В несвободных обстоятельствах ты чувствуешь, что ты существуешь сам. Mm-hmm. Сам. Ты не просто в строю. Мы готовы встать в строй, когда это нужно действительно. Но мы при этом в строе вместе с личностями, понимаете ли, которые... Вообще, знаете, у меня такая мысль, что сейчас, почему вот эти телевизионные передачи, которые иногда смотришь, они якобы дискуссионные. Mm-hmm. Но слово «дискуссия» вообще выпало, по-моему, из нашего...
Это имитация дискуссии.
Абсолютно имитация,
да,
понимаете,
да,
ли,
да.
Когда...
Борьба хорошего с лучшим.
Да, да, да.
У нас сейчас реклама, потом продолжим, и у нас уже будет финальная часть нашей сегодняшней встречи.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
25 лет. Россия и «Эхо Москвы» шагаем вместе каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново в программе «Синхронный шаг» по вторникам после 22 часов.
Ордена. Как, чем и за что награждали героев, проливавших кровь на полях сражений? Герои давно ушли, а награды остались и стали экспонатами частных коллекций. О своих сокровищах рассказывают коллекционеры в новой программе «Ордена. Рассказ о наградах». Слушайте на «Эхе Москвы» по субботам в 14.08.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Дифирамб. И еще один вопрос от наших слушателей, тоже это очень серьезно. Это вот мы сами виноваты, на очень серьезный лад настроили наших слушателей. Молодцы. Чем отличается фашизм от геноцида, я не очень понимаю, что это за вопрос, да? Это не очень понятно. А вот вопрос от Алины. Можно ли сказать, что общемировое сознание после Второй мировой войны совершило определенный прогресс в отношении таких явлений, как нацизм, фашизм и так далее? Насколько, по вашему мнению, в данном вопросе возможно быть оптимистом и надеяться на неповторение подобных событий?
На самом деле вопрос очень интересный, серьезный такой. И я бы сказал, неоднозначный на него ответ может быть. Потому что, безусловно, мир был потрясен тем, что с этим миром и случилось. Но, как мы понимаем, постепенно жизнь входит в свои права. И все. Значит, там это в каком году, в 86-м, что ли, было такое покаяние серьезное немцев, да, в Германии было такое серьезное, когда они серьезно отказались от преемственности той Германии, с этой Германией и так далее. Если я не путаю, может быть, тут по годам я что-то неверно говорю. Но дело в том, что Вот что такое покаяние, понимаете ли? Вот мы говорим, что да, нужно, покаяние необходимо. И молодцы немцы, что они это совершили. И мы не молодцы, что мы этого не совершили по отношению к сталинскому режиму. А, вот. Но я думаю, что все-таки покаяние такое не является такой панацеей, что называется. Потому что, вы знаете, ну вот мы покаялись, значит, как бы мы себя прощаем, что ли, при этом, понимаете ли? Вот это совершилось, ну все, и мы себя простили. Понимаете, я всегда говорю, вот это понятие, есть такое, Бог простит, да? Но это Бог простит. А как мы друг друга должны прощать?
Александр Владимирович, у нас опыта нету, ни покаяния, ни прощения, ничего. У нас нет этого опыта, поэтому мы не знаем, как это происходит. Вот вы говорите там про Германию. Черт его знает. Мне кажется, что этот комплекс вины в них сидит постоянно. Сидит, вы смотрите, да. Как Меркель об этом говорит на любых публичных встречах, так или иначе затрагивающих эту тему. Правильно. Вы вспомните, как выступало, колоссальное было событие, когда Даниил Гранин выступал в Бундестаге. Да, вы помните, как они сидели с слушали, да, вот что было на их лицах написано?
Конечно, вы правы, потому что это очень важный вопрос, вот опять об истории, да, о том, что такое история, что такое мы в этой истории, как мы к этому относимся по-настоящему. Вот это бы сделать, понимаете, вот это бы осознать до самого конца, что невозможно, чтобы повторялось то, что повторилось с такой страной, как Россия, такая великая страна, с колоссальной культурой, с колоссальной... с колоссальным миром людей, вот, которые в это время были, и все, и вдруг это все совершилось. Конечно, это надо осознать, это надо сказать очень, очень по этому поводу резко, это абсолютно необходимо.
А сегодня 26 октября, сегодня день памяти жертв Норд-Оста. Я думаю, что для вас эта история, как для театрального человека, особенно то, что заноза оставляет в памяти и в сердце. Тем более, что Саша Розовская, ваша актриса, которая, собственно, это все пережила. Да, я сегодня утром Фейсбук, когда открыла, там у меня в друзьях есть несколько актеров, которые попали в эту историю тогда. И вот они пишут: «С днем рождения всех выживших. Сегодня проснулся в 5:30, начало штурма. Автоматически просыпаешься именно в это время. Я не могу это забыть невозможно». Да, вот это тот самый случай, когда зло вошло в театр, просто вот ворвалось туда внутрь.
Да, каким-то образом это совершилось, это чудовищная вещь, которая никак не могла совершиться, не должна была совершиться, но она совершилась. Я очень хорошо помню это все, конечно, когда это было, и я навсегда запомню мечущегося по экрану, буквально он метался от камеры к камере, Марк Розовский, у которого дочь была там внутри. Да. Понимаете, что с ним было? И когда Саша поступила ко мне на курсы, и вот сейчас она работает у нас в театре, то, конечно, я никогда не забуду этого отца и ее, которые там. И я знаю, что такое это для нее, когда до сих пор с ней происходит что-то невозможное, когда только об этом начинаешь говорить. И да, вот так вот мирная, замечательная мюзикл, который идет на сцене, где зрители пришли, артисты играют, и все, и вдруг это самое мирное мероприятие, какое только можно придумать, спектакль, вдруг вырывается вот это со страшной силой эта история. Но опять же мы, что мы знаем про то, что это было и как это было? Понимаете, опять недосказано здесь невозможно. Обязательно нужны вот эти расследования.
То количество жертв, которые мы имеем.
Да, ведь они, понимаете, опять, ну это же уже прошло, ну уже давайте про это не будем. Но ведь все должно быть, мы же люди, у нас есть интеллект, у нас есть наши чувства. Мы обязаны, и те, кто стоит у нас во главе этих дел, которые должны быть расследованы до конца, потому что правда, мне кажется, вообще побеждает только правда. Вот только правда, она, кстати, люди ее способны пережить. Вот нам кажется, что правду люди испугаются или наоборот, или они объединить может только правда. Я абсолютно уверен в этом.
Ну что, мы должны уже заканчивать нашу программу. Я хотела сегодня завершить ее музыкальным фрагментом не из спектаклей Российского молодежного театра, а как раз из того самого спектакля, который останется в истории трагическим. Это «Норд-Ост». Почтить память всех тех, кого эта история погребла под этими обломками страшными. И поздравить действительно с днем второго рождения тех, кто пережил. У нас очень много друзей, у которых много там свои, у каждого своя личная история осталась в Норд-Осте. Берегите себя. Спасибо.
Спасибо. Наше скромное наследство неприметное для посторонних глаз. Наши детские заботы, наши драки и бойкоты, наш восход и наш гремучий газ. Пару лягушек и копилку продавал. Капитаны собственной цели. Это нас, дает сигнал трубы. Это нас, поднимать не коря. И над морем твоя сжигаться солнце. И для нас на месяце в кору нам вести. Сквозь радость и лету нам греть. Но на том навеки нам искать короля. Рядом и законом мы с тобою неуклонно будем следовать повсюду и всегда. Бесцаренно пронести через года. Не предавать и не сдаваться никогда.